люди. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», в студии Екатерина Баранова. 11 ноября исполняется 195 лет со дня рождения Достоевского. Федор Михайлович в юности заговорщик против власти по делу кружка Петрашевцев. Вряд ли Достоевский мог представить, что в конце жизни, став знаменитым писателем, займет особое место при дворе, лично познакомится с великими князьями и станет их моральным наставником. О том, для чего классика призвали в кулуары власти, мы поговорим сегодня с известным исследователем жизни и творчества Достоевского Игорем Волгиным. Здравствуйте, Игорь Леонидович.
Здравствуйте.
Игорь Леонидович, личное знакомство Достоевского с некоторыми членами царской семьи произошло в 1878 году. А до этого представители власти вообще читали классика?
Ну, читали, я думаю, потому что даже в эпиграмме Тургенева, Тургенева, Некрасова, Вильяма Панаева было такое послание от имени Белинского Достоевскому. Это было написано еще в 1847 году. Были такие строчки: «Тебя знает император, уважает Лихтенберг». То есть, ну, нет документальных данных о том, что читали в семье императорской. Ну, император какой? Николай I еще тогда был. Значит, «Тебя знает император». А, конечно, император его знал, поскольку Достоевский проходил по делу Петрашевского, и император как бы следил за всем процессом, и, естественно, более того, наследник престола, Александр II, будущий, он командовал гвардией тогда, и исполнение казни возлагалось, вот вся эта, как бы вся эта, весь этот сценарий на Семеновском плацу, когда их возвели на эшафот, объявили приговор и потом помилование, все это курировал в какой-то степени, курировал наследник престола, который командовал тогда гвардией. Вот. А гвардейские некоторые части были выведены на площадь. И это дело в том, что, конечно, имя Достоевского было известно. Было известно. Другое дело, что не было личных контактов до 1978 года. Достоевский не был вхож в царскую семью. Ну, когда мы говорим Пушкин, там, Лермонтов, понятно, это высший свет, это близость к двору, придворное звание у Пушкина. Вот. Достоевский сволочил такое угловое существование, скорее, такое разночинное. Он никогда не был в высшем свете. Ну, за одним исключением, может быть, там, когда он в обморок упал. Опять же, после дебюта «Бедных людей». Вот. А, значит, вот тут Арсеньев, воспитатель великих князей, его приглашает. Но дело в том, что великие князья читали Достоевского. Вот я в своей книжке «Колеблется над бездной» публикую отрывки из дневника Константина Романова.
Это племянник Александра
II. Он племянник Александра II. Да, это сын великого князя Константина Константиновича, Константина Николаевича, великого князя, и брата царя. И он во время своей поездки читает, почитает по рекомендации старшего своего двоюродного брата Сергея Николаевича, Сергея Александровича, читает «Преступление и наказание».
Сергей Александрович – это сын.
Это сын императора, да, сын императора, будущий царь Хадынский, который был убит Каляевым в 1905 году, будущий еще тогда молодой великий князь. И он по его рекомендации читает Достоевского. И тут, конечно, такой вот интересный момент, интимный момент. Он девственник, и все время его из-за этого вышучивают, все его там окружение, говорит, что вот ему пора стать мужчиной, и он в Нью-Йорке решается пойти в публичный дом, наконец, чтобы как бы стать мужчиной. И что интересно, он говорит, он мучается как Раскольников перед совершением преступления. То есть, как интересно, в сознании русского мальчика его бытовые сюжеты проходят через фильтры литературные, через он, после того, как он все-таки совершает этот поступок, он раскаивается как Раскольников, причем он говорит, что он был совершенно хладнокровен, когда совершал этот поступок, такое свое грехопадение в Нью-Йорке, у меня эта глава называется, совершал этот поступок. Он через русские литературные аллюзии воспринимает свое поведение, что очень интересно.
То есть сравнивает себя с Раскольниковым, который
да.
совершает
это,
преступление.
Причем это характерно не только для великого князя, это черта общерусского сознания национального, понимаете? Когда русская интеллигенция, ну, скажем так, русская образованная публика, читающая публика, воспринимает какие-то поступки, какие-то ситуации жизненные через фильтр литературных текстов, через литературу. корректируя, там, сравнивая, ну, так как, скажем, Базаров, там, я не знаю, ну, такие герои, Обломов, которые стали уже героями, Раскольников, который стал таким, ну, уже знаковой фигурой в русском сознании. И он воспринимает свое грехопадение через эту фигуру. И потом, в 78 году, воспитатель великих князей Арсеньев приглашает Достоевского обедать с великими князьями. Там, значит, такая была история. Он говорит, что было мне говорено, что хорошо бы, значит, великим князьям было говорено, говорено, видимо, царем, потому что вот такая форма, ну, как бы, ну, не прямое высказывание, а вот было им говорено, что хорошо бы им познакомиться с автором дневника писателя. И Арсеньев приглашает в Зимний дворец Достоевского для воспитательных бесед с великими князьями. Ну, надо иметь в виду, что почему такая необходимость возникла. Ну, во-первых, конечно, политическая ситуация 78 года. 78 года, январь 78 года, покушение Веры Засулич на Трепова. Она ранит генерал-губернатора Петербурга, начальника Петербурга Трепова. Это начало эпохи террора. Это эпоха террора, которая охватит 78 год, 79-й, 80-й. Огромное количество смертных казней падает именно на эти годы. И взаимный террор, правительственный террор и подпольный террор схлёстываются как бы в эти два года. В эти два года. И, конечно, вот Константин Романов, значит, в КР, записывает в дневнике, что мы на пороге революции, что он понимает, что будет с нами, с Романовыми, если будет революция.
Так то есть, все-таки почему именно Достоевского пригласили? Что не было других думающих людей, да, в государстве?
Знаете,
почему
нет,
именно
были, но
бывшего заговорщика-то пригласили?
Я думаю, потому что его авторитет как раз в это время достиг, как говорится, апогея. Почему? 76-77 год выходят ежедневные выпуски дневника писателя. То есть это моножурнал, который он писал от начала до конца, сам издавал, сам редактировал. Угу. Это единственный случай такой вот в русской литературе, когда писатель напрямую через головы поэтов и правительств обращается к читательской публике. То есть и популярность дневника была колоссальная. Он воздействовал на умы. Ну, это вообще характерная черта русской классики поздней, когда, скажем, таким писателям, как Гоголю, Толстому и Достоевскому, становится мало литературы. Они пытаются изменить сам состав жизни. Они вмешиваются в жизнь активно. Ну, Гоголь. Это выбранное место из переписки с друзьями. Толстой поздний – это публицистика. А Достоевский, не отказываясь от искусства, кстати, как, скажем, Гоголь или Толстой, он продолжает вот эту свою проповедь, свое учительство, что ли, в рамках реальной русской журналистики. Вот дневник писателя пользовался очень большим успехом, и влияние на умы было значительным. Ну, а кого они могли пригласить, скажите? Толстой в Ясной Поляне, и Толстой, в общем, не близок к кругу идей, скажем, Романов. Ну, кто Тургенев за границей, кто там еще? Из таких крупных писателей сторонником монархии, сторонником, причем таким сторонником монархии, просвещенной на монархии, был Достоевский. Как моральная величина, как такой авторитет художественный, он был только из действующих писателей. Поэтому, естественно, что выбор пал на него. Он печатался в «Русском вестнике», в журнале достаточно консервативном, и его взгляды, казалось, власти должны были власть поддерживать. Хотя надо сказать, что у Достоевского была своя программа, конечно, развития России. Своя программа, не совпадающая с официальной во многом. Радикальная во многом в этическом плане, радикальная программа. И он поэтому пошел на этот контакт, думая, что он может реально подействовать на умы власти.
В чем радикальность?
Понимаете, какая штука? Вот он это пишет об этом в дневнике писателя. Была некая сверхзадача и в дневнике писателя, и в пушкинской речи, и в своем завещании, в последнем дневнике, который выходит уже в день смерти Достоевского, в день похорон Достоевского. Он говорит, собственно, об одном и том же. Он говорит о том, что высшие интересы России поступать нравственно. Что для великой державы гораздо выгоднее не гнаться за сиюминутной выгодой какой-то, а поступать нравственно, как по совести. И то же самое, конечно, он обращает и к внутренней политике. Он ищет какой-то выход. Вот он говорит в позднем, правда, дневнике, что если вот будет спокойствие нравственное, экономика воспрянет, и финансы воспрянут. То есть нужно какое-то нравственное решение, вот, какой-то выход из этой ситуации, кровавый достаточно. 78-го, там, 80-х годов, без крови, выход по совести.
Сейчас мы ненадолго прервем наше обсуждение для короткой рекламы и вернемся в студию через 4 минуты. Не переключайтесь.
Люди. На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Екатерина Баранова. С известным достоевистом Игорем Волгиным мы говорим о малоизвестном факте общения Достоевского с царской семьей. Так вот, вы сказали, что Арсеньев, да, лично приезжает, воспитатель великих князей, лично приезжает к Достоевскому, чтобы пригласить... Да. его пообщаться с князьями. Может быть, была еще какая-то подоплека, кроме того, что вот были такие настроения в стране, и его приглашали именно как такого моралиста?
Да, тут была некая причина скрытая, интимная причина, о которой, конечно, Достоевский не догадывался, но которая, видимо, сыграла свою роль вот в этой операции по приглашению Достоевского в Зимний дворец. Дело в том, что в дневнике Сергея Александровича, а он очень исправно вел свой дневник давно, есть такая запись за 25 декабря 1977 года, что папа обвинил меня в разврате, и что Саша В. мне в этом способствовал. Как это несправедливо, значит, какая-то клевета, значит, он пишет, и после чего на полгода прерывается запись в его дневнике. Это декабрь 1977 года. Ну, нам известна позднейшая репутация Сергея Александровича, его сексуальная репутация, скажем так, его обвинения в гомосексуализме. Это есть в воспоминаниях, об этом, как молва говорила, есть об этом свидетельство. Тут трудно сказать, 1978 год. Какой вид разврата имелся в виду? То ли это разврат обычный, так сказать, традиционный, то ли это разврат нетрадиционный. Но, в всяком случае, папа, который только что вернулся...
Александр II.
Александр II, да, угу. Царь, который только что вернулся с русско-турецкой войны. Он отсутствовал довольно долгое время в Петербурге. Он с Балкан вернулся после вот того, как русские войска подошли к Стамбулу, после, значит, перемирия. Он вернулся в Петербург и, видимо, нашел какие-то неполадки в семье. И непонятно, какой-то там произошел скандал такой, ну, видимо, на сексуальной все-таки почве, обвинение в разврате. Mm-hmm. Непонятно, в традиционном разврате или в нетрадиционном, mm-hmm. это не столь важно. Но я думаю, что это было дополнительным толчком к приглашению Достоевского с целью воздействовать не только на политическое образование, скажем, и убеждения великих князей, но и на их моральный облик в какой-то степени имел в виду вот... имел в виду царь, если он через Арсеньева пытался как-то выйти на Достоевского и его пригласить для... Кстати, сам Александр II не был знаком, лично не было знакомства у него. Но наследник престола, будущий, значит, Александр Александрович, Александр III, он встречался с Достоевским. Во-первых, Достоевский был знаком с цесаревной. Был случай, когда в одном светском, значит, салоне молодые женщины сказали, что с Достоевским хочет познакомиться одна очень интересная особа. И он провели его в комнату, где скромно сидела какая-то женщина при свечах. Он прошел в эту комнату, поклонился и вышел. И, значит, спросил, кто она. И дамы сказали, как кто она? Это цесаревна, то есть жена наследника. Ну, Дагмара, будущая императрица русская. Он ее не узнал, хотя ее портретовали во всех витринах. И чтобы сгладить эту неловкость, КР в начале, значит, в мае 80-го года пригласил к себе Достоевского и пригласил цесаревну. И он там в присутствии цесаревны читает отрывок из «Братьев Карамазовых», «Верующие бабы», где там умирает, где, значит, одна из героинь, там женщина очень переживает по поводу смерти своего ребенка. И цесаревна тоже заплакала, поскольку у нее ребенок недавно умер. И вот эта встреча с цесаревной очень был важный политический ход, потому что когда Достоевский сказал Каткову, своему издателю, о том, что он познакомился с цесаревной, тот переменился в лице, как пишет Достоевский в письме к жене. Mm-hmm. Переменился в лице, а Катков просто так в лице не менялся. Он понимал, что это некий политический ход, последняя ступень власти, mm-hmm. жена наследника престола. И осенью он с ней встречается, и, наконец, по наущению Победоносцева, он идет в Ванечково дворец на прием к великому князю, к наследнику престола. Тот его принимает вместе с супругой, то есть с цесаревной. Он разговаривает там некоторое время с ним. И потом прощается, поворачивается спиной, что было замечено. Говорит, не соблюдает этикет придворный.
А почему? Что он не знал?
Нет, я думаю,
не
что...
Не проинструктировали его?
Ну, я думаю, что он вел себя так, как вот пишет дочь в своих воспоминаниях, что он вел себя так, как он вел себя со всеми своими знакомыми. То есть он сам, как
ну,
она
как
пишет?
Как у себя дома.
Как у себя дома, да нормально. Он общался с ними нормально, угу. нормально, без каких-то там специальных там, таких придворных, что ли, телодвижений. Понимаете? Вот. Но, во всяком случае, он, конечно, рассчитывал, что его идеи смогут повлиять на политику правительства. Потому что в предсмертном дневнике и даже в Пушкинской речи. Вот почему он за полгода до этого, его завещание, Пушкинская речь в Москве, на открытии памятника Пушкина, когда в колонном зале, ну, тогда еще дворянское собрание, естественно, что он говорит: «Смирись, гордый человек, смирись, гордый человек». Это же обращено не только к подполью революционному, это гордый человек, но и к правительству, потому что он тоже гордый человек, он убивает своих врагов. Это был призыв к обоюдному согласию, к выходу безреволюционного, без насилия, выхода из этого кровавого тупика. И вот та овация, которая была после Пушкинской речи, это резонансный эффект, потому что общество ожидало какого-то выхода. А Достоевский умирает ровно за месяц до 1 марта, то есть до убийства народовольцами, до убийства Александра II. И через месяц бомба Гриневицкого заканчивает это царствование, и все предположения Достоевского идут на смарку. То есть и путь России идет к Ипатьевскому подвалу, скажем так. Скажем так. Причем, по иронии судьбы, ведь как судьба, ведь кто был последним соседом Достоевского в Кузнечном переулке? Был Баранников, участник всех покушений на Александра II, многих покушений. И его конспиративная квартира была рядом с квартирой Достоевского. Конечно, народовольцы, когда поселяли тогда Баранникова, имели в виду, что Достоевский, к нему народ идет, там бесконечное количество людей. Как бы как прикрытие была эта квартира. То есть это такое не придумаешь нарочно. Потому что как бы в конце жизни Достоевский, который всю жизнь стоял лицом к лицу с русской революцией, оказывается буквально с ней рядом. Царь и цареубийца сходятся у его смертного одра. Недаром он говорил, что жизнь превышает любые фантазии, что в жизни происходят вещи, которые немыслимы в романистике. Вот так. Вообще, жизнь писателя сценарна. И в конце срабатывает тайная мысль сценария. Вот то, что он так умирает, такая развязка, такая смерть символическая, как бы между молотом и наковальней, между властью и подпольем революционным. В роковой момент русской истории он умирает.
То есть Достоевский фактически прямо намекал на революцию, которая
нет,
грядет?
Нет, нет, нет.
Чего он предостерегал?
Он был противником революции, конечно. Он был противником революции.
Нет, противником, но он
намекал. Он понимал, что Россию ждут, если не будет найден какой-то компромисс, если не будет найдено нравственное решение, важное для России, то, конечно, ведь он уже пишет в письме к студентам, что Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. То есть он понимал, что решает судьбы страны в эти дни, в эти месяцы. Он понимал, куда пойдет страна. Он об этом писал, он об этом думал. Это была его неотвязная дума.
И, возможно, об этом, да, разговаривал тоже с великими.
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что, как пишет ККР в своем дневнике, очень хорошо задушевные были разговоры. Более того, он во время одного из визитов...
Константин Романов, да?
Да, ККР, Константин Романов, да. Во время одного из визитов, это было в феврале 80-го года. О чем он разговаривает с ними? Он вдруг говорит, он приходит к ним сразу после казни Молодецкого. Ну, Молодецкий там, который покушался на Лорис Смеликова. Он присутствует на казни Молодецкого. На площади, где вешают Молодецкого, он присутствует. И, значит, после этого, придя к великим князьям на ужин, он рассказывает о своих впечатлениях о той казни в которой он сам был участником, вернее, жертвой, о деле Петрашевцев. То есть он совершенно, контекст совершенно не приспособлен для такого рассказа. Он им рассказывает о самом страшном своем воспоминании, фактически, о 49-м годе, 22 декабря, когда он был возведен на эшафот, стоял во второй тройке и ждал расстрела. Он об этом им говорит после казни Молодецкого. И о казни Молодецкого, то есть совершенно не светские разговоры. И я думаю, что, конечно, это не просто был рассказ ради красного словца, а рассказ, который произвел, кстати, очень сильное впечатление на Константина Романова, он об этом пишет в дневнике, об этом рассказе. То есть он оставался самим собой в любой обстановке, в любом контексте. Там в гостиной с великими князьями, на приеме у наследника престола, он, конечно, пытался устно, лично, через дневник писателя, через романы свои, некую точку зрения обнародовать, довести до сведения власти. Потому что он понимал, что в России от власти очень многое зависит. Все начинается сверху.
То есть нужны какие-то реформы, да,
конечно, радикальные? Конечно, конечно. И... конечно. Вот то, что он говорит, позовите Серой Зипуны, что это такое? Это призвать народных представителей фактически. Правда, без специального созыва, опросить народ о его мнениях, о его желаниях. Никто так радикально не ставил вопрос.
Спасибо, Игорь Леонидович, за интересную беседу. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» был известный достоевист Игорь Волгин. Вела передачу Екатерина Баранова. До свидания.
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.